Такое уже было в Лисецке. Будет и в Клагенфурте. По сути, свои люди везде одинаковые. Но пока же на пути толпы лучше не попадаться. Меня совершенно не обрадует, если какой-нибудь раскаявшийся поутру всплакнет над моим трупом и поскачет на исповедь. Ульрике после бега дышала тяжело, она едва не падала в обморок от усталости, страха и всего того, что успела пережить за этот час. Я подхватил ее на руки и припустил еще быстрее, оставив замешкавшегося проповедника далеко позади. У перекрестка я заметил нескольких солдат. Они выглядели растерянными и перепуганными. Один оказался ранен и сидел, привалившись к стене, истекая кровью. Самый толстый из них, завидев меня, опустил пику, не зная, чего ждать.
«Бегите, идиоты!» — рявкнул я. «Толпа идет сюда, от Ратушной площади! Там человек 300!»
Солдат отбросил тяжелое оружие в сторону. Двое его товарищей подхватили раненого и юркнули в переулок. Только их и видели. Фабиан Клеменс и сыновья располагался на первом этаже богатого трехэтажного здания, судя по ажурным балкончикам, построенным еще во времена прошлого герцога. Окна закрыты стальными щитами, дверь заперта, белая вывеска с острыми черными буквами была прекрасно различима с другого конца улицы. Я подлетел к двери, поставил девчонку на ноги, она прислонилась к стене, вздрагивая каждый раз, когда мой кулак встречался со стальной поверхностью.
«Ничего не выйдет», —
голос Ульрики звучал на удивление спокойно.
«Они не дураки и никого не пустят в такое время».
В двери открылось маленькое слуховое окошко, забранное решеткой, из-за которого на меня глядела тьма.
«Мы являемся клиентами вашего уважаемого заведения», — быстро сказал я и, прежде чем они передумали, добавил. «Я из братства. Если не готовы впустить меня, дайте убежище хотя бы девушке. Толпа не проявит к ней жалости».
«Вашу руку, пожалуйста», — прозвучал тихий голос.
Я, не мешкая, сунул правое запястье в окошко, почувствовал, как кожи коснулся ивовый прутик.
«Теперь ваша спутница, господин Ван Нормайн».
Ульрике, увидев мой успокаивающий кивок, выполнила просьбу. Тут же застучали засовы, заскрежетал замок.
«Быстрее, госпожа фон Демп!» — раздался все тот же голос. «И вы, страж, заходите тоже».
Мы оказались в темном помещении. Дверь захлопнулась, и после нескольких секунд томительного ожидания кто-то открыл шторку сперва одного фонаря, затем другого, и стало достаточно светло для того, чтобы я разглядел маленького клерка со спокойным лицом и двух внушительных громил-вышибал в ливреях, вооруженных лучше гвардейцев тяжелой кавалерии.
«Кресло в дальнем конце зала. Располагайтесь», — произнес клерк. «Желаете что-нибудь выпить? Фруктов?»
Ульрике нервно рассмеялась, осеклась, увидев, как подчеркнуто вежливо поднялись брови служащего, державшего под мышкой толстую бухгалтерскую книгу, и извинилась.
«Простите, просто после увиденного сегодня предложение выпить показалось мне пришедшим из другого мира. Я не хотела вас обидеть. Простите еще раз».
«Вам не за что извиняться, юная госпожа, но мое предложение было вполне серьезным».
«Тогда бренди, если вас не затруднит. Отец запрещал мне пить, но сегодня я ослушаюсь его запретов».
«Бренди», — бросил клерк одному из вышибал. «А вам, господин Ван Нормайн, молоко». Тот кивнул, проводил нас к креслам. Не прошло и минуты, как на столике появился тюльпанообразный фужер, наполненный янтарным напитком, и стакан с молоком. Я сделал глоток как раз в тот момент, когда сквозь стену прошел проповедник.
«Основная толпа пошла по соседней улице к дому каноника, но сюда направляются человек 50. У них огонь и порох».
«Посидите здесь, госпожа фон Демп», — попросил я. Так кивнула, рассеянно крутя в тонких пальцах бокал. «Бунтовщики скоро будут здесь. Они не пропустят вашу контору», — тихо сказал я клерку. Тот глянул на меня с улыбкой, и в его темных глазах отразились огоньки фонарей.
«О да, наша фирма слишком лакомый кусочек, чтобы пройти мимо. К сожалению, добрые жители Клагенфурта, в отличие от диких ландскнехтов, которые порой захватывают города, где есть наши представительства, не наделены чувством самосохранения. а вот жадности у них хоть отбавляй.
Я знаю, что обычно Фабьен Клеменс и сыновья предпочитают не трогать. Но если у вас есть лишний арбалет или пистолет, я могу помочь вашим ребятам.
Отразить нападение 54 человек? Клерк такой же обыкновенный и неприметный, безымянный и обычный, как и все остальные работники этого уважаемого банка, покачал головой. Это не в ваших силах. Их не испугать ни болтами, ни пулями, но, поверьте, они сильно пожалеют, если решатся ломать дверь. Мы уважаемое заведение с серьезной репутацией и сохраняем деньги клиентов любыми способами. Если добрые жители Клагенфурта, в отличие от ландскнехтов, еще не знают, что лучше пройти стороной, мне придется преподать им урок».
«Каким образом?»
«Так ли это важно?» Клерк поднял на меня глаза. «Вы в безопасности. Располагайтесь поудобнее. Ночь только начинается. Кстати говоря, вам письмо. Желаете получить сейчас?»
«Да».
«Минуту».
Он обернулся гораздо быстрее, положив мне на ладонь едва теплый узкий конверт. Я узнал почерк Гертруды, но читать не стал, убрал за пазуху. На улице кричали люди. Затем в дверь ударили чем-то тяжелым. «Деньги народа! Деньги народа!» Еще один удар, и еще дверь вздрагивала, но держалась. Ульрике сжалась в кресле. Вышибало, наблюдавший за улицей через потайную щель, доложил. «Собираются использовать ствол дерева, как таран».
«Знаю». Клерк был занят тем, что заносил информацию в бухгалтерскую книгу. «Дадим им минуту. Сообщи, что денег они не получат, и предложи уйти с миром».
«Хорошо».
«Людвиг, это ведь не подействует, ты же знаешь...»
Проповедник едва ли не икал от волнения.
«Не надо было сюда приходить. Мы загнали себя в ловушку, и когда они ворвутся, то не пощадят никого».
«Успокойся, бояться нечего».
«Ты уверен?»
«Абсолютно». Я вернулся к Ульрике. Она расширенными от ужаса глазами следила за охранником, который призывал толпу разойтись. «Вы не пьете?» Девушка пожала узкими плечиками.
«Подумала, что стоит сохранить голову незамутненной. Мы выживем».
«Здесь вы в безопасности». От страшного удара содрогнулась вся внешняя стена здания. В ход пошел таран и 50 глоток, жаждущих несметных богатств, раззадоренных и разозленных тем, что их не пускают внутрь по первому же требованию, восторженно взревели.
«Святые мученики!» —
проскурил проповедник. «Придурки!» — бросил я, глядя на клерка, продолжавшего писать. Теперь все зависело от этого человека и его терпения. Импровизированный таран ударил еще дважды.
«Не уходит», —
озвучил вышибало всем и так известный факт.
«Очень жаль».
Сотрудник Фабьен Клеменса сыновья с видимой печалью аккуратно положил гусиное перо на пресс-папье.
«Но тогда у меня нет выбора. Совет управителей дал мне четкое распоряжение на сей счет».
За стеной что-то сухо затрещало, словно десятки ног раздавили яичную скорлупу, а затем наступила зловещая тишина.
«Все?» — спросил клерк у охранника.
Вышибало приник к смотровой щели, с каменным лицом кивнул. «Да».
«Что там?»
— проповедник сделал шаг к стене, желая выглянуть на улицу, а затем затряс плешивой головой, отказавшись от этой мысли.
«Не желаю знать, клянусь святым Иосифом, не желаю!»
Я почувствовал легкий запах жареного мяса, что начал проникать с улицы.
«Они все мертвы?»
— Ульрике посмотрела на меня с тоской.
«Просто ушли».
Она не поверила мне, но, как и старый пеликан, не хотела делать эту страшную ночь еще страшнее. «Здесь вы в безопасности, госпожа фон Демп. Дождитесь утра. А еще лучше слушайтесь этого господина. Он выпустит вас, когда в Клагенфурте станет безопасно. И, думаю, позаботится о том, чтобы отправить вас к тетушке».
«Все непременно», — — кивнул неприметный человечек за стойкой. «Безопасность наших клиентов — такая же важная вещь, как безопасность их вложений и переписки. Вы можете не беспокоиться за судьбу госпожи фон Демп».
«Это означает, что вы уходите?»
Ульрике вскочила с кресла, глядя на меня с отчаянием, сразу став потерянной и испуганной.
«К сожалению, у меня есть несколько дел. Их следует закончить до утра».
«Не надо!» — она вцепилась мне в запястье. «Пожалуйста, не оставляйте меня. Отец мертв. Если еще и вы...»
Дочь Ландрата запнулась, и я ласково ответил ей. «Все будет хорошо. Я должен выполнить свою работу. Поверьте, со мной ничего не случится. Без вас на улицах я легко справлюсь с любой проблемой. Мне действительно надо идти, пока в округе затишье». Она несколько раз вздохнула, наконец решилась и разжала пальцы. Привстала на цыпочки, едва дотягиваясь, поцеловала в щеку, как видно, сама испугавшись того, что сделала.
«Я и моя семья перед вами в долгу, господин Ван Нормайн. Когда-нибудь фон Демпы выплатят его старицей. Спасибо за все. Берегите себя».
«Я расскажу твоей ведьме, какой ты белый рыцарь», —
хихикнул проповедник. «Выпустите меня?» — спросил я у клерка.
«Конечно», — ответил тот. «Вы вольны делать, что хотите, но на всякий случай я настоятельно рекомендую вам задержаться здесь».
«Безопасность клиентов превыше всего», — хмыкнул я.
Он поклонился.
«Мы заботимся о нашей репутации».
«Могу я что-то для вас сделать, прежде чем уйду?»
«Просто оставайтесь нашим клиентом и впредь. Удачной ночи, господин Ван Нормайн!»
Он дал знак вышибале, и тот выпустил меня из конторы. Как только я сделал шаг на улицу, тяжелая дверь за мной захлопнулась. Пугало бродило по кладбищу, в которое превратилось все пространство перед Фабьен Клеменса сыновья, пробуя носком ботинка то один обгоревший труп, то другой, словно не понимая, что случилось с людьми, которые совсем недавно пытались добраться до чужих денег. 5 десятков мертвецов, больше похожих на жареные черкесские вырезки, все еще дымились, наполняя воздух горьким дымом, который щекотал гортань. Никто не выжил, и проповедник, все же высунувший свой нос на улицу, теперь грязно ругался и крестился, следуя за мной по узким переулкам, пропахшим мочой, сыростью, мусором. Здесь сегодня не было никого, кроме крыс. Они пищали в сточных канавах, целыми стайками стремились туда, где пахло кровью.
— Это магия! Проклятая темная магия!
— наконец сказал он мне. — Не удивлен. Несмотря на то, что вокруг не было ни души, я все же оставался начеку и не убирал палаш в ножны. «Ничто лучше не защитит чужие деньги».
«Ты одобряешь сделанное?» — ужаснулся он.
«Пожалуй. Не будь у них такой защиты, мы с тобой уже бы не разговаривали».
«Людвиг, но это же запрещено! Они не спрячут столько мертвецов, им придется отвечать».
«Интересно, перед кем?»
«Перед законом, перед церковью, наконец!»
«Проповедник, ты как маленький! Какой закон? Какая церковь? Ты действительно считаешь, что у них нет патента на такой случай? Ты реально думаешь, что кто-то будет требовать кары?»
«А разве нет?»
«Раскрой глаза, дружище! Весь Реопана держит у них деньги!» У князей, благородных, военачальников, стражей и многих-многих других флорины, гроши до дублона лежат на счетах Фабьен Клеменс и сыновья. Никто не станет связываться с банком, особенно если тот защищал их деньги. Лучше пожертвовать 50 никчемными дураками, чем своими состояниями. Он основательно подумал над этим, покосился на догнавшее нас пугало.
Но люди все равно узнают.
«Разумеется. Отличный урок. К ним больше не полезут. Во всяком случае, в Клагенфурте».
«В Лисецке было то же самое?»
«Нет. Толпа там ученая. Банки обошли стороной. Клерк не зря упомянул про ландскнехтов. Даже наемники в Лезерберге и Фрингбоу, захватывая и грабя город, не трогают Фабиен Клеменс. Поверь, они знают, что их ждет.
— Да уж. Лучшее место для того, чтобы отсидеться в горячее время. Но уверен, что рано или поздно найдется тот, кто раскусит этот крепкий орешек и выскребет его почистую.
Я остановился на перекрестке, пытаясь сориентироваться среди мрачных притихших домов, нависающих со всех сторон, точно горы. Если такое и случится, то не при моей жизни.
— Куда ты теперь? К мельничному колесу?
— Да.
«Но ты же сам говорил, что ворота закрыты до утра!»
«Не во время бунта, проповедник!» «Дома за стеной — лакомый кусочек для всех. Слишком богатые. Видишь же, насколько пуста эта часть города. Многие направились туда».
«Ага, как же!» —
цинично произнес тот.
«Если выбирать еще более узкие переулки, то здесь никого не встретишь до второго пришествия. Вокруг полно обезьян, которых по ошибке назвали лют...»
Он осекся, потому что глухо заворчали пушки. Они располагались довольно далеко, скорее всего, на противоположном конце Клагенфурта.
«Армия все же пытается остановить безумие, Людвиг.
Будем надеяться, что у них получится». Темные и безопасные проулки пришлось покинуть, выйти на улицу, где бушевали пожары. Горело по меньшей мере 6 домов, и пламя длинными языками вырывалось из окон и выбитых дверей, забиралось по стенам, пожирало крыши. В ближайшем ко мне здании прогорели опорные балки, и черепица с грохотом обвалилась внутрь, а в темное холодное небо взметнулись мириады оранжевых искр. Улица оказалась затянута белой хмарью, а жар стоял такой, что живых здесь среди уже разоренных домов не было. Лишь мертвые, постепенно превращавшиеся в копченые куски плоти, и темные души. 2 убавляющие мясо, невысокие, плечистые, в длинных серых юбках с грязными растрепанными волосами, творожисто-белыми лицами, на которых были лишь рты с потрескавшимися синими губами. Они, оглушенные пламенем, бесцельно бродили среди трупов, порой присаживаясь перед ними, и пытались тянуть из мертвецов силу, которую тех давно уже не было.
«Господи, откуда здесь взялись эти твари?» —
с омерзением спросил у меня проповедник. Убавляющие редко встречаются в городах. Это не их вотчина. Почуяв человека, они остановились, повернули в мою сторону гладкие, точно коленки лица, а затем неспешно двинулись навстречу. Довольно странно, при том, что эти темные сущности обладают сильным чувством самосохранения и не лезут к стражам, если только их не больше 5-7. Как видно, пожары затуманили их разум.
«Ушел!»
— бросил мне проповедник, уже давно знавший, что не стоит находиться поблизости, когда я начинаю швырять знаки и фигуры. Первая из убавляющих бросилась на меня стремительно, выставив перед собой мускулистые руки с почерневшими пальцами. Я встретил ее ударом ноги, схватил за волосы, крутанувшись, бросил в пламя горящего здания и тут же поднял ладонь, швыряя рубиновый знак в лицо второй. Она опрокинулась на спину, и я ударил кинжалом, не обращая внимания на то, что ее лапы разорвали куртку на плече. Почувствовав движение за спиной, кувыркнулся вперед, слишком близко к жару, чтобы не замечать его, обернулся и обомлел. Еще 3 убавляющих перекрывали мне отступление, оставляя лишь один путь сквозь пламя. В одной в пасти была человеческая рука, и она судорожно, словно лягушка, поймавшая чрезмерно большое для нее насекомое, пыталась проглотить ее, отчего создавалось впечатление, что темную душу вот-вот стошнит. Теперь понятно, почему они напали. Их было не 2, а 5. Что плохо в убавляющих, если они начинают охоту, то не отступят до самого конца. Ослабляющая фигура легла на мостовую, и еще одна мне под ноги. Последнюю я связал со знаком, который сейчас втягивал в себя силу ближайшего пожара, с каждым ударом сердца вырастая в размерах. Я запустил им в эту троицу. Одна успела отскочить, прежде чем тот взорвался. Две других попали под брызги невидимого огня, вспыхнули, вереща, закрутились на месте и упали. Отскочившая запнулась о фигуру, которая выпила из нее силу, замедлив настолько, что я без труда забрал гадину кинжалом. Затем поступил точно так же с теми, что валялись на мостовой и пытались встать, чтобы до меня дотянуться. Оставалась еще первая, которую я швырнул в огонь, но она, обезумев и ослепнув, металась среди пламени. Я не мог войти в этот горн, поэтому закинул в окно несколько взрывающихся знаков, надеясь, что те смогут, если не развоплотить ее, то хотя бы обессилить, и убавляющая перестанет быть опасной для людей на несколько лет. У меня не было возможности ждать, когда огонь утихнет.